Глава 10. Фараон. Через несколько дней Леонардо Вендрамин пришел к Марку Антуану, чтобы выполнить свое обещание – показать мистеру Мелвиллу кое-что из жизни венецианского общества. Он повез его в казино «Дель Леоне», находящееся возле прокурации. То было нечто вроде клуба, одно из маленьких заведений, возникших на смену фешенебельному салону «Ридотто», закрытому советом 10 около 20 лет назад из-за нашумевших скандалов, связанных с азартными играми. Эти же игры стали главной причиной возникновения множества маленьких казино. Марк Антуан очутился в изысканной передней, затянутыми парчой панелями, изящной мебелью, хрустальными канделябрами и зеркалами из венецианского стекла. Атмосфера в помещении была душноватой, насыщенной смесью ароматов духов, мягко плывущей разноголосицей светской болтовни и сдержанным смехом. Лакеи в белых чулках с густо напудренными волосами кружили с подносами прохладительных напитков и мороженого. Откуда-то доносились плавные звуки мелодии. Мелвилл чувствовал что-то неуловимое, нездоровое и отталкивающее в этом храме легкомыслия и беспечности, воздвигнутом, как он полагал, на вулкане, который в любой момент мог взорваться. Леонардо Вендрамин, несомненно известная здесь личность, был знаком со всеми. Он представлял своего спутника то одному, то другому, и Мелвилл отметил, что здесь встречаются патрицианские фамилии, известные даже ему. Одна дама украдкой рассматривала его поверх веера, другая была более откровенна и приглашала его, освобождая место возле себя. От заигрываний Донны Леоноры Долфин Мелвилла избавил Вендрамин, и они скрылись в комнате для игры в «Фараон», которую Леонардо окрестил святая святых этого заведения. Там им встретился темноволосый молодой человек крепкого телосложения, но с бледным лицом и темными бегающими глазами, экстравагантностью и роскошью костюма, превосходивший даже самого Вендрамина. Он уже уходил, явно разочарованный. Леонардо представил его как самого настойчивого и дерзкого кавалера Фортуны, на что молодой человек, которого звали Рокко Терци, отозвался горьким смехом. «Лучше представьте ему Фортуну, как самую упрямую и неподатливую особу из всех, кого я домогался. Чего ж вам еще надо, Рокко? Вы знаете поговорку? Если везет в любви...» Он взял Терци под руку. «Вернемся, друг мой. Говорят, неудачники приносят удачу другим. Постойте возле меня минут 5, пока я буду понтировать. Вы позволите, мистер Мелвилл?» 5 минут превратились в 10. В чем Леонардо явно не отдавал себе отчета. Затем они выросли до 20, а он, по-видимому, даже не думал о том, что заставляет гостя ждать. Гость, время и весь мир были забыты в баталиях, которые он вел, неизменно терпя поражение. Рокко Терци утомленно зевнул. Он устроился рядом с Марком Антуаном на обтянутой красной парчой банкетке, откуда они хорошо видели сидевшего за карточным столом Вендрамина, побагровевшего от возбуждения. «Видите, какую я принес ему удачу!» — проворчал Терци. «У него тоже ничего не получается. Богиня ненавидит не только меня, а она ненавидит и моих друзей». Он встал, слегка растягивая губы в улыбке. «Единственной компенсацией за разорение, которую я получил сегодня вечером, стало удовольствие познакомиться с вами, мистер Мелвилл». Марк Антуан поднялся, и они обменялись рукопожатием. Венецианец добавил: «Надеюсь, мы еще увидимся. Обычно я провожу время здесь. Если вы спросите меня, то окажете мне честь. Рокко Терци, ваш покорный слуга, сэр». Он откланялся. Марк Антуан вновь сел в ожидании. Дюжина игроков, половину из которых составляли женщины, сидели вокруг овального зеленого стола. Многочисленные зрители стояли и ходили около играющих. Банк держал дородный мужчина, сидевший спиной к Марку Антуану, неподвижный, как истукан. Игра у Вендрамина не шла, и чем больше он проигрывал, тем более рискованными становились его ходы. Марк Антуан ни разу не видел, чтобы он взял со стола банк, когда выигрывал. Каждый раз голосом, который становился все более хриплым и возбужденным, он повышал ставки, и если вновь выигрывал, следующее повышение звучало новым вызовом фортуне, но обычно вело к проигрышу. Выиграв в очередной раз, Леонардо пошел ва-банк и проклял судьбу, вновь упустив весь выигрыш. Когда ставки стали уменьшаться, что говорило о приближении ресурсов Вендрамина к концу, Марк Антуан оценивал его убытки в 2-3 сотни дукатов. Наконец Леонардо отодвинул стул и тяжело поднялся. Через мгновение глаза его наткнулись на Марка Антуана, и он, казалось, только теперь вспомнил о его присутствии. Вендрамин направился к нему неровной походкой. Обычное веселье покинуло Барнаботто. «Худшее заключается в том, что я вынужден встать из-за стола в тот момент, когда по всем законам случайности ход игры должен измениться». «У случайности нет законов», — сказал Марк Антуан, чтобы поддержать разговор. Но венецианец усмотрел в этих словах вызов. «Ересь! Одолжите мне сотню дукатов, если у вас есть при себе, и я докажу вам это». У Марка Антуана были при себе деньги, он был хорошо обеспечен. Его лондонские банкиры открыли ему в Венеции кредит у Виванти, а граф Пиццамано поручился за него перед этим знаменитым евреем-финансистом. Вендрамин взял сверток с монетами, коротко поблагодарил и в мгновение ока вновь оказался за игорным столом. Уже через 10 минут, бледный, с лихорадочным блеском в глазах, он поставил последние 10 цехинов и еще раз проиграл, так что и деньги, взятые в долг, были потеряны. Но прежде чем была перевернута последняя карта, к Вендрамину подошла и встала за его спиной женщина в бледно-фиолетовом платье, легкая и гибкая, как тростинка, с золотистыми, высоко подобранными и почти незаметно припудренными волосами, яркий натуральный цвет которых вызывал восхищение. Марк Антуан не заметил, как она вошла, но обратил на нее внимание теперь, ибо эта женщина привлекла к себе взгляды всех мужчин, изысканно утонченная, словно из дрезденского фарфора, и столь же хрупкая на вид. Она посмотрела последнюю карту, слегка вытянув тонкую шею. Ее веер плавно двигался, а лицо было совершенно спокойным. Она даже слегка улыбнулась бурным восклицанием, которыми Вендрамин сопровождал свой последний проигрыш. Затем маленькая ручка легла ему на плечо, удерживая за столом. Он поднял на нее глаза и встретил улыбку. Из маленькой парчевой сумочки женщина извлекла сверток и положила на зеленый стол. «Какой смысл?» — спросил Вендрамин. «Удача отвернулась от меня». «Да вы трусливы!» — засмеялась она. «Вы готовы признать свое поражение? А нынче побеждает стойкость». Он продолжил игру, увеличивая ставки по-крупному и неизменно проигрывая, пока опять все деньги не вышли. Но и тогда эта дама не позволила ему встать. «У меня при себе чек на 200 в банке Виванти. Подпишите чек и возьмите деньги. Вернете мне их из своего выигрыша». «Мой ангел-хранитель!» — воскликнул Вендрамин. Сначала он проигрывал. Но, наконец, фортуна стала снисходительнее. Гора денег перед ним была похожа на крепостной вал, когда тучный банкир объявил об окончании игры. Тогда Вендрамин сгреб свои деньги и собирался встать из-за стола, но искусительница вновь остановила его. «Вы оскорбляете фортуну, когда она улыбается вам так благосклонно, друг мой, стыдно. Поставьте на банк все, что у вас есть». Банкомет колебался лишь мгновение. Поставленный банк неуклонно шел в пользу понтирующих. Аккуратно сложенные столбики быстро убавились, и Вендрамин, побледневший от возбуждения, играл резко и грубо, учтивость вовсе покинула его. Что касается дамы, подстрекавшей Леонардо к этой глупости, то Марк Антуан почти не сомневался, что перед ним таинственная виконтесса. По словам Лальмана, Лебель добился для нее титула, чтобы ей было легче выполнять обязанности тайного агента. Марк Антуан наблюдал за ней. То ли она заметила его интерес к себе, то ли сама почувствовала к нему интерес, но обворожительный взгляд ее голубых, как незабудки, и ясных, как летнее утро, глаз доказал ему, что ей нетрудно было покорить воображение любого мужчины. Если бы Мелвилл не боялся опоздать к Пиццаману, где его ждали, он бы задержался только ради того, чтобы познакомиться с ней. Но игра, похоже, затягивалась. Марк Антуан тихо встал и также тихо удалился. Его уход остался незамеченным.